Крестное утешение души истины, и же везде весы, и вся исполняй, сокровище благих, и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Так, ну что, вопросы, пожалуйста, какие у вас еще были?
Почему
вопросы?
Я по Ветхому Завету вопрос.
По Ветхому Завету?
Это в четверг.
А что у вас за вопрос интересует?
Ну, смотрите, там нам объясняли, что вот Бог из ничего создал все, и человека в том числе из ничего создали. Там глагол какой-то определенный.
Бара.
На еврейском бара, да. А потом там во второй главе, по-моему, где параллельный текст идет, что из праха создал.
Человека. Но ты из ничего мира, а из праха человека. Потому что прах ты, прах в землю ты... То есть он взял землю, Господь, да, и вдунул в нее в дыхание жизни. То есть, грубо говоря, да, этот прах.
Ну, то есть, значит, из чего-то все.
Из чего? Ну, человек, да, из чего. Нет, мир создал из ничего.
А там про человека тоже было, что из ничего.
Да,
нет,
там уже не говорится. Как же можно человек из ничего создать?
Ну, как мир, так же и человек.
А мне ребенок задал вопрос, почему у Адама и Евы пупок, пуповина. То есть пупок. Как объяснить?
Пупок?
Да. Картинок,
да. То есть от кого пуповина? Я не смогу ответить.
Ну да, правильно. У Адама и Евы не было пуповины.
Я тоже спросила.
Да, иди так. Ну это логично, потому что они не были как маленькие дети, они были сразу с определенными взрослыми. Вот. Ну это иногда изображает, потому что того, как все люди так по сути, а так, конечно, нет. Ну это так логично, потому что.
Все-таки не было, естественно.
Не должно было быть, не
должно быть.
Просто их уже разобрали.
Ну, вы знаете, что пуповинок надо в чреве матери. Да. Благодаря этому человек, маленький ребенок, как говорится, плод растет, развивается потихоньку, потом пуповину обрезают. Вот. Ну, Адам и Ева не был пуповины. И в Господе Боге тоже, что творится. Никто... Господь сотворил. Вот смотрите, вот если вот к этому обратиться, вот возьмем с вами, например, там в Библии, да? Вот, значит, и вот что здесь говорится? Во-первых, Господь говорит, что и да произведет земля душу живую. Очень важный тоже момент. Вот, породы ее, скотов и гадов, зверей земных. Вот. Вот как вот земля. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычество, ну, человек над, ну, и над всеми, вот. И сотворил человек по образу своему и по подобию сотворил, сотворил его.
Ну, там дело в глаголе, потому что...
Нет, вы говорили, что из ничего, дело здесь не в глаголе.
Там несколько глаголов.
Там бара, ну да, сотворил и сотворили, как бы боги, указана троечность. Указывается в глаголе, как бы сотворили, троечность этой троицы, вот. А мы сейчас говорим из ничего, это немножко другое. То есть, ну там тоже еще написание, Господь сказал, что из праха ты взят, прах ты и возвратись. То есть, здесь прямо говорит Господь об этом. Вот. Потом интересный важный момент, что земля, то есть, как говорится, душа творит, по этой причине души являются смертными, понимаете, да, животных. А то, что Господь сотворил нас, мы являемся бессмертными, вот это тоже очень важный момент, различие.
Душа бессмертна.
Да. То есть то, что творит земля, сама земля, да, то является смертное. Вот помните, как бы это по Дарвину, да, которого формировали, да,
все
вот это, да, это является душа смертная. А нас Господь сотворил по образу и по подобию по своему, поэтому наши души являются бессмертными. Вот, это чтобы мы сами понимали. Просто когда человек порой там животное любит, там собак, там кошку, там ну, прилипает и так далее, на самом деле это не имеет никакого значения. И потом очень важный момент. Уже у нас же есть, нет заповеди, например, ешь человека своего. Говорится по поводу животных, птиц, там, рыбы. И почему мы их кушаем? Потому что они не имеют, как говорится, вечной жизни. И они служат нам. То есть все это украшение служит человеку, чтобы человек над этим господствовал, владычествовал этим.
Нет, вот у меня записано, что третий раз употребляется глагол «бара», когда Бог творит человека в шестой день. Из ничего получается, сотворил мужчину и женщину.
Нет, «бара» глагол – это указание на множественность.
Нет, «бара» – «оса» – это когда он из чего-то делает, а «бара» – это когда он из ничего создает заново что-то, что не существовало до этого. И просто потом во второй главе говорится, что из праха создал. Ну, как бы, не противоречие это?
Переписывай да. Библию.
Нет, там совсем, я так думаю, что это все не то. Потому что, не знаю, там... Понимаете, я еврейские тексты не, как бы здесь не читаю, здесь больше отец Сергий как раз вот в этом плане.
Наверное, потом.
Да, задайте ему этот вопрос, потому что... Слово вот само по себе Элоги, Бог, Бара, то есть вот указание на само по себе, что боги сотворили. Вот. Он к этому видит, как говорит, что и как бы подумать из ничего, то есть в этом плане. И поэтому в связи с тем, что еще раз это тоже, как говорится, используется этот момент, то тогда здесь мы можем понять такой вот духовный момент, что из ничего Господь творит нашу душу, а тело материально берется как бы из праха. Почему? Потому что тело наше умирает впоследствии, ну как бы да, получается, а душа наша сохраняется как вечность. Вот. Новое же тело, которое воскреснет, новое наше тело, станет свойством нашей неотдельной души. Но если и так исходить, то есть про душу, потому что реально, если говорить про душу, то же Господь вообще даже дунул дуновение, то есть вот дыхание, то есть жизнь, то есть здесь но только из него, то есть, конечно, не из ничего. Вот. А тут про как говорится, из земли ты взять, из земли ты возвратись. Тут там четко говорится. Вот. Но святые отцы тут спорят опять. Почему? Ну, потому что многие думают, что дыхание Духа Святаго, а душу производит природа. Ну, как, ну душу, земля. Производит, как здесь говорится, душа животных. Ну, как земля душу произведет. И поэтому здесь начинают говорить, что трихотомия и дихотомия. То есть стоит человек дух, душа и тело, или душа и тело. И поэтому здесь они указывают, что якобы, значит, это... Душа. Земля производит душу. А Господь дыхание свое как бы обожествляет. Вот в чем дело. И вот может быть и из этого тогда взять, из нечисто. Но все равно, потому что из земли ты взят, в землю ты возвратись. То есть из земли взят. И как раз вот именно земля, ну, как говорится, вот если вот из этого исходить, из толкования, тут можно исходить из того, что если земля дает человеку, по идее, формирование там, молекул различных, да, вот все жизни определенно формируется, трансформируется, то и здесь можно увидеть некую определенную трансформацию. Мы же не знаем, как это было во времени. Для нас это как в истории о Золушке, когда там раз, понимаете? У нас такое что же представление, что вот раз сотворил, и все, и человек сразу появился. Мы не знаем по поводу самого времени. Самого Господа времени нету.
Так он установил на земле время.
Ну это установлено было в третий день, да, но все равно, как вы понимаешь, да? Вот. Но и опять, установлено как? Вот, мои дорогие, мы с вами, знаете, что живем вне времени, даже не думайте об этом. Ну что показывает твое время? Что солнце меняется или земля кружится? А ты убери это, где твое время? Его нету. Ты находишься вне времени сам. А то, что твое тело стареет, твои клетки разлагаются, и все. Но из-за того, что земля кружится вокруг солнца, у нас то зима, то осень, то весна, происходят изменения, и мы это видим. А так, по сути, мы находимся с вами вне времени. Времени нету. Уберите солнце, уберите звезды, уберите ночь. И если бы мы не разлагались, тело бы наше не разлагалось, мы сказали бы вне времени. Но мы все сделали моменты, точки такие, знаете, чтобы знать. Сейчас декабрь, такое-то число, 24 часа. И человек это знает, из-за того, что ходит. Вот. Но его нету времени.
А колжество уже было.
Первый час шестого.
Время, оно отсчитано, показывает наше именно движение, какой-то определенный момент. А самого времени нету. Ну, грубо говоря, сейчас бы вот мы бы остались в одном возрасте, не болели бы, ничего не менялись бы. Пускай бы сейчас только светило бы солнышко бы, ночи бы не было бы. И не было процессов, даже, грубо говоря, только солнце будет светить, и все. И не будет смены,
Это восьмой день будет.
Ну, видите, уже как бы времени тогда, и ты не чувствуешь, что все, понимаете? И вы спать не хотите, есть не хотите. Это, видите, вы уже называете это рай. А я вам только отобрал.
Есть не хочу.
И получается, что слова Иоанна Богослова, что увидел я новое небо и новую землю, говорится о нашей земле в прямом смысле, что рай будет именно здесь. И увидел я новое небо и новую землю. Только не будет ночи. Потому что Господь будет освещать, понимаете? Мы не будем нуждаться там то-то, то-то. То есть не будет этих ограничений. И это называется состояние бесконечности. Но мы с вами это чувствуем. Почему мы с вами чувствуем? То, что мы там спать хотим, обязательно ко сну. А это же у нас пророк смерти и воскресенья, смерти и воскресенья. Каждый день у нас пророк смерти и воскресенья, смерти и воскресенья. Каждый день засыпаем, потом просыпаем, просыпаем. Каждый день. У нас каждый день пророк смерти и воскресенья. Каждый день. Но мы даже на это вообще не обращаем внимания. У нас тогда день и ночь меняются, показывают нам, что к смерти воскресенье, что будет. Но мы все равно, если у нас все равно жизни нет после смерти, там непонятно, все равно человек атеист, никого не верит и так далее. А вот одно меняется, другое меняется. То есть Господь показывает, что будет. А я говорю, уберите это, вот и все, и наступает.
Так Господь сам говорил о времени, то, что Он установил и солнце, и луну, и...
Ну и понятное дело, я тебе говорю про третье, я говорю, сейчас убери ты. Убери сейчас луну. И скажи, чтобы земля вот не крутилась вокруг, а я просто четко нашла точку, и все. И все.
14 декабря всегда.
Да, сейчас. Вы знаете, что у нас это, вот, есть ночь постоянная, например, это в Мурманске, да? И если бы человек там вообще не спать бы не хотел бы, он бы постоянно находился бы вот в такой темени. Если бы только из-за того, что он спит, и от того, что там он может посмотреть, а что в Москве творится, исходя из этого, он может уже чувствовать некое время.
Время – это свойство пространства и материи. А если нет материи и нет пространства, то и времени нету. Ну, как бы, если по физике.
Ну, конечно, это мы по физике говорим. Ясное дело. А я вам сказал, берите вот эти моменты определенные, и все. Понимаете, само слово время, оно сформировалось из-за того, что есть определенное ограничение, то есть время ограничения. И эти ограничения мы видим в том, что у человека есть периоды жизни, периоды его суток времени, часов, например, и также земли, например, или какой-нибудь вещи, которая там разрушается, ну, есть определенный промежуток. Вот. Если убрать эти ограничения, которые, как мы считаем, ну, как считается, да, что человек после воскресения этих ограничений не будет, потому что ограничение – это свойство первородного греха. То есть, например, когда Адам и Ева жили, у них там не было понятия времени. Поэтому мы там и не говорим о времени. В каком году змей там пришел и искусил? Там нет этого понятия. И как раз нам в книге «Бытие» показывается маленький кусочек этой вечной жизни. Потому что мы не знаем, 1000 или 2000 времен проходило. Мы просто видим, что они там были, потом змей пришел. То есть из этих событий, исходя от определенных причин, момент, да, мы что получили, знание. Потому что история, это тоже дает момент времени, история. То-то, то-то, то-то и то-то. И мы свою историю знаем из-за того, что мне там 10 лет настолько было, я там рос, я меняюсь, я физически. То есть изменения происходят. И это дает понятие времени. Но когда предмет не изменяется, тело не изменяется, ничего не является неизменным, то есть все постоянное, неизменяемое, а постоянное, тогда этого и нет времени. Как раз вечности, это как у Адама и Евы это и было. Только там некое изменение было. Почему? Потому что, грубо говоря, они возделывали рай, они трудились. Что-то было там определенно. И, скорее всего, солнце и луна тоже действовали, потому что они в раю находились. Все-таки время было там. Было время там. Потому что зачем так Господь солнце и луну, потом Адам и Еву? То есть там было это время. Все-таки у них было время. То есть Господь показал, что они должны развиваться, развиваться. Но интересен другой момент. То есть у них была практически такая же жизнь. И вот тоже по идее, зачем нам менять солнце и луну? То есть если человек физически здоров и не нуждается в отдыхе, не нуждается, да, в отдыхе, то ему и спать-то и не нужно. Солнце и луна нам нужны для отдыха, чтобы человек восстанавливал свои силы. Получается, что Адам и Ева, обладая природой, нуждались в отдыхе.
Они спали там?
Если солнце и луна существовали к тому времени, ну логику есть, просто здесь использовать. Mm-hmm. Если солнце и луна существовали, значит, получается, ночи и день были. Значит, а для чего ночь? Значит, для того, чтобы они отдыхали, но чтобы они спали.
Это не факт, не вытекает. Это не факт, что они жили при солнце и при луне. Может, они где-то как бы отдельно были.
И вот это гипотеза. Есть гипотезы, а есть определенный закон. Тоже давайте, ну это про физику говорить, а теперь гипотезы говорите. То, что Земля крутится вокруг оси, это уже было поставлено, она и пошла. То, что солнце и луна, они находятся на разных местах, это тоже известный факт. И поэтому это было, это нельзя сказать, что этого не было. И слово гипотеза, которое берется просто, а откуда, где-то, чего-то, нет. Вот здесь конкретику берем. И вот тут тогда получается, что они нуждались в этом. Значит, получается, вот тоже очень такой важный момент, что если солнце и луна были, а Господь создал солнце и луну, он же не создал после Адама и Евы, когда они согрешили, а создал солнце и луну, да, он посадил их в раю, который находился. А потом, вы помните, Господь приходил им, когда прохлада дня была. Тоже такой важный момент, общался с ними. Вот тоже, что указано. Конечно, я вам могу сказать, что Моисей записывал со слов Бога в своем понимании человеческом. По этой причине, конечно, и мы рассуждаем с его пониманием, что есть солнце, есть луна и так далее.
Но если бы он неправильно записывал, Господь бы его поправил, правильно?
Вполне возможно, да. Да. Но то, что Бог строгий судья, вот, и какой там, сколько там народу он убивал, уничтожал сами там это, понимаете, но Бог-то есть любовь. Понимаете? То есть они так воспринимали, на самом деле Господь открыл совсем другим, нежели мы его видели. И мы его представляли. Правда, вот этот вопрос очень интересный по поводу солнца и луны. Солнца и луны. Во-первых, конечно, солнце и луна, они созданы как вот именно присутствие Господа Бога всегда. Потому что до этого считается, что Бог освещал своим божественным светом. Вот. Впоследствии появились солнце и луна. Солнце и луна. Вот. По поводу Адама и Евы, все-таки их природа должна была достигнуть совершенства. Они не были еще совершенны. Вот в чем дело. То есть получается, по задумке, Господь их сотворил, но они при этом должны были быть все равно бессмертными. То есть смерти-то не было. Мы, опять Священное Писание, да, вы же вспоминаете, что...
Они ели же от дерева жизни, каждый
день. У них же тел не было, по-моему, даже.
Они ели от дерева познания. Да, но помните, когда Господь и изгоняет, он говорит, чтобы они не вкушали, чтобы им не жить вечно.
Потому что это дерево жизни, да.
Да. Очень интересные вещи, да, потому что вот если их немножко глубоко о них подумать, помыслить, значит, если человек ел от древа познания добра жизнь, он таким образом поддерживал свою бессмертную жизнь.
Это
таким
как
образом...
у нас сейчас Евхаристия получается,
ну, получается, да?
Да, это получается.
Но это так под этим идет, но это немножко совсем другое, конечно. Евхаристия – это как присутствие Христа. Жизнь вечная для нашей души, но так тело-то все равно уже имеет законы. Но все равно, тут важный был момент такой. Что они были сотворены бессмертными, смерти не было. Но они вкушали древо познания добра и зла. Как мы знаем в Священном Писании, для того, чтобы иметь жизнь.
Вечную, да.
Чтобы иметь жизнь вечную.
Да.
Почему это? Значит, получается, что Господь, даже сотворив их, Он им давал возможность работать, трудиться, развиваться. То есть Адам и Ева должны были работать, развиваться и совершенствоваться. Вот в чем суть вся эта была. Поэтому, получается, день и ночь была для отдыха, потому что они тоже трудились и нуждались тоже в определенном отдыхе. И поэтому еще и время было. Но им было необходимо промежуток времени. То есть время было для их развития, их определенного развития. А развитие, как вы понимаете, Господь сам заложил, посадив это древо под добра и зла. Ну, то есть познание добра и зла. И оно было, это древо, как ориентир. Ориентир их духовного совершенства и развития, то есть послушание. Господь им дает заповедь послушание. Послушание.
Это добра и зла.
Да, то есть не вкушать, то есть слушаться, быть послушными. То есть, видите, получается, что люди были созданы Богом, имели определенную мудрость, имели определенные таланты, но не имели так называемого духовного опыта.
Да.
Не имели опыта отношения, что такое быть с Богом, что такое быть без Бога. И также они не имели понятия, что такое любовь к Богу, потому что как Творец сам давал им любовь, сам им ее проявлял. Но почему они не имеют оправдания, да, грех Адама и Евы, значит, серьезный. Потому что они родились не детьми, а взрослыми. И имели уже большие знания.
Они были подростками.
Никакими подростками не были, да, не придумывают. Образ был около 30 лет. Ну ты вот ересь начинаешь нести. Потом еще священником будет. Каким подростком? Откуда ты это берешь? Вот, возраст образ был как Христа. 30 лет. Полнота, полная полнота была. И знания, то есть они обладали прям знаниями. Но проявить любовь к Богу – это выбор свободной воли. Вот что. И этот выбор они должны были сделать через послушание, не вкушая древо познания добра и зла. Таким образом, если бы они не стали вкушать, тогда бы они проявили любовь к Господу. Когда родители говорят детям своим «не делайте то», и они, слушаясь, проявляют свое послушание. То есть любовь к родителю. Но как они еще могут ее проявить? Они же не знают, что такое быть без родителей, например, или еще как-то. И поэтому через послушание не проявляют любовь. Поэтому Господь и дал им. То есть, таким образом, они должны были сделать выбор.
Ну, может, они не понимали, что они...
Нет, здесь мы не можем списывать, что ничего. Все они понимали, оба понимали. Но они не захотели проявить любовь к Богу. Вот и все. Не захотели. Ни Адам, ни Ева, они, Адам и Ева, так я как понимаю, стали потребителями. То есть они потребляли все благо, которое дает Господь. Но мы от них тоже не отличаемся, от Адама и Евы, мы являемся тоже потребителями. И честно сказать, все человечество потребителями. И, это нас, мне кажется, наша сущность, если так глубоко говорить, что мы являемся именно потребителями. Мы хотим жить только так, как хочется нам. Мы не хотим подумать, да как другому человеку будет. А вот он тут там, он страдает, переживает. Почему? Мы не можем уступить ему, помочь, поддержать, проявить любовь. Вот потребительская такая суть. Да. Суть потребительская. Люблю тебя за то, что ты меня поддерживаешь. Люблю тебя за то, что ты мне помогаешь. Люблю тебя за то, что мне поставил плечо. Люблю тебя, потому что ты отец, который поможет. Люблю мать, потому что ты поможешь. Как это по отношению детей так говорю. Хотя Господь немного нам показывает любовь свою к нам, когда, например, рождаются дети у родителей, они просто их любят. То есть нам Господь дает понять и с другой стороны, что можно просто любить. То есть мы детей любим просто так, как Бог любит нас. И переживаем за них, и страдаем, готовы пожертвовать ради них. Все это тоже есть. То есть нам Господь дал две стороны посмотреть, две стороны медали. Интересно, что у Адама и Евы только не было детей. Появились дети только после, когда они вышли из рая. И вообще тогда всегда Господь ждал, чтобы плодитесь и размножайтесь. В раю. То есть у Господа был серьезный промысел на этой жизни. Понимаете, какая была? Господь хотел, чтобы земля была заселена людьми. Чтобы люди жили вечно. Чтобы были все в гармонии. При этом должно быть был солнце, как бы луна и солнце дни и недели менялись. А человек должен был пользоваться благами всей этой жизни. и радоваться, будучи с Богом. То есть находиться, чему нас призывает, к состоянию блаженства. Помните, о чем мы с вами говорим блажен? То есть именно в этом состоянии люди должны были находиться. Но давайте с вами честно скажем, если вот вы знаете, да, те дети, которые слушаются своих родителей, находятся в их послушании, их называют блаженными. Там, что, ну, говорят, например, там во дворе, ну, пошли гулять, там, 5-10, там, ну, тогда сбежали за гаражи, маму не разрешил, на тебя смотрят, как на Юрова Дюкова. То есть, понимаете, то есть, ребенок, который старается слушаться, не приступать к правилам, в глазах общества является блаженным или юродивым. Вот. А задача Господа, чтобы мы были блаженны. Таким образом, люди, которые живут по послушанию, уже достигают состояния блаженства. Вот как. Ну, мы, конечно, слушаться не хотим.
А когда духовного отца, если слушать, это то же самое? Или...
То же самое. Любого, там, врача, не знаю, там, мать, отца, там, любого начальника, вот, кто говорит, слушайте. И это как сами блаженство, да. Ну, нам-то мысль-то, а зачем нам это говорят? Для чего это нам нужно? Зачем мне это все надо? Понимаете?
А можно вопрос? А как же Господь хотел заселить, чтобы плодились и размножались,
да,
и в то же время, чтобы были безгрешными?
А дело в том, что само по себе рождение должно было произойти чудесным образом, как произошло рождение Спасителя.
Непорочно.
Слово непорочно в нашем понимании, понимании, потому что сейчас, то есть, когда вот, грубо, вот получается, что в связи с грехом женское, мужское тело потерпело изменения. И оно нуждается в определенных ну, там, физических воздействиях, которые в раю не нуждалось, не было такого. Они же были оба наги и не стыдились этого, и тем более каких-то там возбуждений, каких-то страстей вообще не было. Не было этого. Сейчас мужчины и женщины зависимы или созависимы. То есть женщине нужен мужчина, мужчине нужна женщина. Это прямом, это четко прослеживается. И если, например, это нужно не только для физического тела, но еще для духовного, душевного. Потому что если это не будет, начнут деградировать, и мужчина и женщина начнут деградировать.
То есть дети появлялись бы просто без страсти?
Да, ее вообще бы не было бы. Они бы появлялись из-за любви. Но рождались вполне возможно, как родился Спаситель. Вот это был момент очень интересный. Но рождались бы безболезненно. И как дети маленькие. Потому что бы вот эта сексуальная, такая, грубо, физическая страстность заменилась бы божественной любовью мужа, женщины и женщины. Это было бы состояние такой радости, которое, ну, не, наверное, испытывают, наверное, мужчины, которые прожили 60-70 лет, когда уже вместе в конце самого. Можно к этому сравнить, а это вот сразу. Ну и понятное дело, что это единицы, кто так прожил такую жизнь. Все. А мы это заменили на ни на что. Ну, то есть, грубо говоря, на какие-то физические удовольствия, которые не имеют...
Страсти.
Ну да, которые... Не, ну, то есть, грубо говоря, которые не имеют состояния, как бы вот ощущения такого постоянного пребывания, ощущения чувства. Они просто там раз, 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 и все, и уже такой никакой. То есть, пустота. То есть, физическое отношение, конечно, когда там, когда муж, жена друг друга любят, физическая любовь, все естественно, но все равно это является следствием греха, Богом попущено. И здесь, да, через это рождаются дети. Рождаются дети. Вот. Потом, я как понимаю, они были наги и не стыдились, может быть, не было так называемой половой наготы, как я понимаю, впоследствии она объявилась после греха. Это тоже почему-то можно так же рассмотреть, понимаете? Вот. Как вот есть ангелы бесполые, например, а потом, когда идет по нагота определенная, которая разделяет по половому признаку. Вот так. И они устыдились этого. Может, после во время греха произошло изменение их природы, которая как бы сделала так, как теперь рожать детей, потому что они же цель-то рождения, то по другим изменениям произошло природы, они увидели и усрамились, то есть неестественно было. То есть если раньше они нормально, как ангелы, и не стыдились, у нас-то в нашем-то понимании, что они какого бы наги ходили, как блаженные, а может у них не было половых признаков определенных, И поэтому, а после греха это произошло. И по этой причине, потому что природа изменения сделала. И поэтому они устыдились и сразу припоясались. Не думал никогда об этом, а на самом деле да, вполне возможно. Что именно грех, и здесь греха произошли изменения наших половых органов в организме. И именно после того он изгоняет, и он, значит, Адам познал жену, назвал ей, дал ей имя. Вот интересно, что когда они были бесполы, там назвали имя.
Она же неравная, да, получается, она уже неравная.
Неравная была. Тогда она была равной, но она была частью его, жена, да. Просто жена. А тут ей дал имя, Ева, то есть он ее уже разделение произошло определенное. И он говорит, познал, а тогда в раю не познавал, ну, грубо говоря, да еще половой орган, чтобы познать, а если его нету? Получается, может быть, правда, именно через природный грех появилось наше различие. И по этой причине. Вот как. А по идее, ну так святые отцы говорят, что размножение могло именно быть совсем другим, другим путем. Совсем другим путем. И это было бы очень большое счастье. Конечно, огромное было счастье. Но лукавый завидовал этому и забрал это у нас у всех. В итоге, да, интересно дальше, что мы остались жить на этой земле, продолжаем существовать, род наш продолжается, уже земля существует почти там 7 тысяч лет, там 7,5 там, тысяч лет существует, вот. При этом, значит, само по себе люди умирают, ну и рождаются. То есть, понимаете, продолжается это определенный процесс. Процесс, то есть, земля наполнена людьми, то есть, все заповеди Божьи, которые он сказал, наполняйте землю и главенство, то есть, человек все это делает. Человек делает. Но он делает так, как он это сделал с выбором. Вот тоже, когда человек вот, юный, там, девушка, молодой человек, ему говорят, одна жизнь есть, другая. Или ты иди сожительствуй, или будь целомудренной. И говорят, зачем мне целомудрие будет, что я старая девушка, что ли? И пошла там по новому парню, другой парень. И потом последствия жизни, как мы сейчас живем, последствия дамы Евы, например. А можно счастливо, но только у нас не было выбора, у нас вот дамы Евы, как наши, про отец и про мать. Поэтому их последствия мы пожимаем и сейчас. И мы все едины. И они до сей поры, они же живы, Адам и Ева, понимаете, если как бы существуют вечности, и они все равно со всеми нами также связаны, со всеми. Это очень важно понимать. Поэтому, конечно же, первородный грех, страшная вещь, вот, и последствия очень страшны для всех нас. А послушание, да. Человек, если делает послушание, будет счастлив, но будет еродивым в обществе грешников. Потому что здесь нужно полагаться на свой ум, на свои желания, на свои приоритеты. Я хочу, я так выбрал, так лучше для меня. А если человек начинает слушаться, то таким образом он проявляет смирение. А смирение – это одна из форм проявления как бы, такое послушание, послушание проявления любви к Богу. К родителям. А если родители слушаемся, то и Богу слушаемся. Ну, тут закон одинаковый. Вот. Поэтому Господь наш Иисус Христос, вот мы говорим про Новый Завет, да, говорю с вами, вот, пришел на эту землю умереть, чтобы мы имели жизнь вечную. То есть Он принес себя в жертву. Почему Господь принес себя в жертву? Тоже очень такой важный вопрос, о котором нам надо тоже понимать. Мы же порой тоже в храм ходим, исповедуемся, там причащаемся, но не понимаем, почему Господь Иисус Христос принес себя в жертву. Потому что человечество, когда Господь родился, дошло до такой степени своего духовного падения, что уже спасти себя не могло само. То есть никакие правила, запреты, да, какие-то там обряды уже ничего дать не могли. Вот. И по этой причине Бог Отец отправил Сына Своего. Сын, он становится новым Адамом, который создал Адам. Сын. который должен был бы находиться в послушании ко своему отцу. То есть сделать то послушание, которое должен был сделать Адам. У Адама было только не вкушать по запретному плоду, а у сына было принять смерть. Понимаете, да? А он говорит: «Отче, Отец Небесный, если возможно, довинуть меня чаша сия». Потому что он не хотел иметь этих, принимать этих страданий. Но он пошел ради любви к отцу, а отец отправил сына своего, единородного, единственного сына, почему тоже единородного, вот, для того, чтобы человечество имело спасение. А почему имело спасение? Потому что мы созданы, как я уже сказал, по образу Божию и по подобию Божию. Мы созданы по образу Божию и по подобию Божию. И вот теперь самый важный вопрос, который мы должны задаться. Зная, вот всегда есть вопрос, вот Господь знал, чем все закончится, зачем все это было создавать?
Да.
Ну давайте так, когда люди вот влюбляются и рождают детей, они что, знают? Они знают, что люди будут, дети страдать будут, может, нищета, голод, разруха, не пойми, что быть, понимаете? Но люди рожают все равно детей, создают их, то есть рожают, чтобы они появились на свет. Нет, я говорю про любовь. Никогда человек хочет сам пожить, а не мучиться. Тут мы не берем момент, когда человек хочет сам пожить, и для этого не рожает детей. А именно, когда он хочет ребенка, хотя он понимает, в каком мире он родится, и он его все равно творит. Потому что он, как бы творит, рожает его. Так и Господь, он творит человека по образу, там же это свойство, одно из свойств Божьих, и по подобию своему. Вы поймите, что дано человеку, вы не представите, человеку дан быть по образу, то есть он как Бог, человек стал как Бог. Даже ангелы и то не имели всего того, что получил человек от Бога. Он создан по образу и по подобию. Образ запечатлен Божий, подобие, то есть стремится уподобиться к этому, но он уже, и уже заложено все это. И лукавый, который выступил против Бога, который ангел тоже имеет свою Богу, он настолько стал завидовать человеку вот этой радости, как это так мы вот завидуем, когда кто-то там купил там себе там машину или имеет зарплату там по 200-300 тысяч, зависть такая, ух ты, проклят, там такой сиквел. Ну вот, когда человек бывает момент там, ну человек поделился, и начинает зависть. Вот и у лукавого зависть, потому что мы стали такими богатыми, то есть в этом. И он, значит, решил нас смущать, искушать. Но смотрите, он на нас не мог воздействовать сразу. Отрекитесь там от Бога, как он часть от себя оторвал, то есть, грубо, используя силу там, например. Он стал лукавить, хитрить. То есть, грубо говоря, чтобы мы сделали выбор, потому что мы созданы по образу Божию. У нас заложен определенный выбор, движение, понимаете, мы выбираем. То есть человек всегда имеет осознание своей личности, что он личность. Он делает поступки, он может сделать добро, он может сделать зло. Он может душу спасти, может душу погубить. И это его выбор полностью, потому что он по образу Божию создан. Вот в чем дело. В нем, в человеке нет ограничения свободы, она не закрыта в нем. Но лукавый не может сказать: так, иди вот этого убей, вот этого обворуй, этого изнасиловай. Нет. Его задача промыть мозги, склонить волю к греху. Но тогда Господь делает противовес. Он заложил в основу души совесть, которая подсказывает человеку, куда нужно двигаться. И что еще, говорит Господь, он посылает ангела-хранителя человеку, который находится рядом, которого мы практически можем не чувствовать, не видеть, вообще не понимать, но он всегда находится рядом с нами. И когда к нам...
Ангел-хранитель дается при крещении или нет?
При рождении рождается. Четко отметьте для себя. При рождении дается ангел-хранитель. Находится рядом с нами. И дает нам всегда добрые советы, добрые помыслы. фильмах, наверное, видели, когда ангелы и злой, это бесы, они друг другу помнят, свой дух пытается воздействовать. Это прям вот четко показывается, как вот идет борьба, то есть, чтобы мы приняли выбор. И у нас идет вот эта дилемма. То есть, они советники, ну как, ну человек как Бог, как царь. А тут советники, один советует тот, другой говорит совет, они говорят помилуй, другой говорит погуби. Советники. А мы как творцы, господа, властелины, принимаем это решение. Понимаете? И человек принимает решение какое, какое в нем находится в его сердце, сокровище его. Вот если в его сердце сокровище, это любовь к ближним, забота о ближних, он никогда плохое решение не примет. А если его сердце зависть, сребролюбие, богатство, наживо, власть, то, конечно, он примет злое решение. Поэтому Господь говорит, а мы сокровища это собираем в свои сердца. И в связи с тем, что здесь мы живем на земле, мы делаем так. Вот, грубо говоря, видим какие-то вещи, которые могут нам служить. Но мы можем это считать за сокровище, например. Ну, грубо говоря, есть деньги, которые материальные, которые можно, грубо говоря, использовать для того, чтобы жить было хорошо. Но мы можем их копить, вкладывать, там, больше зарабатывать, делать больше, больше. И этот человек ценит. Дальше. Мира ценит людей сильных, таких независимых. И человек выбирает вот эту ценность. Зачем быть юродивым? Зачем быть блаженным? Потому что князь мира правит миром. Он получил здесь господство, он правит этим миром. Он лезет сюда. Господь не дает ему полностью воздействовать. Но он все равно действует. Вот в чем дело. Потому что Господь тоже сотворил ангелов. И он тоже о них печется. Только эту тему мы не касаемся, потому что это другая тема. Это нас тема не касается. Но там тоже идет процесс. И вот... Лукавые делают задачу какую, чтобы нас склонить. А почему нас склоняют? Вы не задумывались никогда? Объясню очень простой момент. Мы все являемся президентами, но не хотим принимать никаких решений. Никто не хочет принимать решений. Вот правда. Мы все являемся президентами, в прямом смысле. Почему мы президенты рассуждаем? Мы сами президентами являемся. И поэтому нам постоянно дают советы. Поймите меня. Если бы вы принимали уже решение, никого бы вы уже все, советчики не нужны. Но мы являемся правителями, но решение не хотим принимать. Как когда мы не хотим принимать, хотим просто жить, там, не хотим этих решений принимать. Когда, например, человеку, например, говорят, например, тебе там надо учиться, там, заниматься, развиваться. Зачем? Интернет уже есть, все можно скачать, посмотреть. Зачем развиваться? Ему говорят, мне надо освоить какую-то профессию, в жизни пригодится. Совет. Зачем? Зачем мне это надо? Там мама, папа есть у меня. То есть президент принял решение. То есть сам человек, президент, он принимает решение, как он будет даже управлять. Все. И вот тогда, когда он не принял ничего, Господь говорит, приходит сатана и начинает искушать, чтобы завладеть его сердцем, начинает его склонять. То есть, грубо говоря, либо человек сам движется, либо тебя будут подталкивать к этому решению. И правда, мы смотрим, вот возит любого правителя. Либо он сам четко действует, либо его советники советы дают, и от этого идут все правления. Но результат один. Либо будет хорошо, либо будет плохо. Мы все являемся, запомните, президентами. Все являемся. То есть своей свободой, своего выбора. Своей жизни, не знаю, если посмотрится, каждый человек кузнец своего счастья. Она прямо говорит, все, вот на все есть. Если у человека есть четкий план действия, как вот президент, развитие стратегии своей жизни, он знает, что он хочет. Вот, например, человек хочет там счастья, там семейного счастья, хорошей работы, профессии. Он к этому всю жизнь будет идти и добьется до этого, потому что он этого хочет. Вот вы задумайтесь, вот все какие цели вы перед собой ставите, они в основном всегда реализовываются. Хочет квартиру, да в ипотеку возьмет, пойдет, все равно там кредит возьмет. хочет там детей, да от кого хочешь мужика, главное, чтобы ребенок. То есть человек ставит перед себе задачу, и все, и идет, и проходит ее. Потому что это стратегия развития, что хочет человек. Он делает этот выбор. Понятно, он имеет только желание, стремление к чему. Но если он не принимает никакого решения, тогда подходит как раз лукавый и начинает его накручивать, идти какими-то другими путями. Ну, грехом, ну понимаете, он грехом. А ангел старается подсказывать через послушание, что тебе это не полезно, тебе это не нужно. А у человека нет плана развития. И понятное дело, что он будет склоняться к тому, кто больше его будет обрабатывать. И таким образом он властителя, президент, становится кем? Рабом своего слуги, там, дьявола, который ему говорит, тебе надо это, тебе надо это, тебе надо это. Вот вся и проблема наша. То есть человек из Бога становится рабом. Господь по образу подобия, а его лукаво лишает всего, делает своим рабом. А рабом чьим? Ну давайте пересчитаем. Винопитие, алкоголя, курение, сладострастие, чревоугодие, блуда, сребролюбие,
всех грехов,
мнимости, там, тщеславие, гордыни. Понимаете, мне слова не скажи, я все знаю, все умное или умное. Все, он делает рабом, Нас, президентов своих свободных, которые должны иметь стратегию развития своей жизни. А у нас, как говорится, у нас мы говорим так себе, как Медведев сказал. Денег нет, но вы держитесь. Это мы сами себе говорим, как бы внутри. Шансов нет в развитии, но мы должны как бы держаться в себе внутри. Потому что, да, ну так, ну ничего не получится. Везде коррупция, там я не пройду, тут не получится, здесь не пойду, зарплаты низкие, в России жить невозможно, как говорится, но как-то надо выживать. Вот и все. А у человека должна быть четкое развитие, как он делает свою жизнь. А он должен ее развивать. Он должен делать выбор. Да, у человека есть там родители, есть учителя, есть там товарищи, которые могут направлять, могут подсказывать, что-то говорить. Это правда, есть такое. Ну а что выберет человек, уже от него зависит. А зависит от того, чем он сердце свое наполнил. Конечно, если сердце наполняется всеми вот этими материальными вещами, то, конечно, он склоняется больше к греху. Если сердце наполняется добродетелью, то это, конечно, хорошо. А что такое добродетель? Это когда вы учите человека делать добро через послушание. По-другому никак. То есть учиться послушанию. Учить ребенка, внука послушанию. То есть послушание, послушание, послушание. И тогда вот у него будет развиваться именно правильный добродетель. Запомните, что в послушании нет гордыни, нет тщеславия, нет самолюбия. Там есть смирение, но это послушание делать через любовь, потому что человек должен иметь свободу выбора. То есть вы понимаете, что он слушается, но он сам проявляет свободу. То есть не диктаторство. Понимаете, не подавление свободы, а как бы он сам принимает это. То есть вы направляете, но не подавляете. Вот, очень важная такая тонкая вещь, чтобы человек сам принял это решение, а не был подавлен. Потому что когда мы подавляем свободу, тогда это уже диктатура получается. Вот, понимаете, то есть мы находимся, конечно, в мире совсем несовершенном, поэтому когда Господь пришел с учением, да, жизнь, как бы своей жизни, то это было, конечно, не от мира сего, потому что он делал то, что вообще было неестественно, не свойственно вообще всему этому. То есть Господь пришел смиренный, с одной стороны, родился вообще в яслях, где животные были, находились, вот, униженное состояние, в униженном, осмеянном, оплеванном. То есть Господь претерпевал настоящие муки. И уже вот мне сейчас исполнилось 34, ну 35 уже, да? А Господь был распят как раз в 33 года, уже был распят на кресте и умер.
умер уже за людей. Умер уже за людей. Конечно, мы об этом не думаем. А он претерпел, то есть ради любви к Отцу, ради спасения рода человеческого, ради даже иудеев, которых только Бог избрал. Вот так. И поэтому, конечно, Господь любит всех, кто к Нему обращается. И никого никогда не оставляет. Но самое главное, мы не должны забывать, что мы боги, нас Господь сотворил такими, а не рабы. Вот. И поэтому наша, конечно, задача молиться ко Господу и просить, чтобы лукавый нас не поймал на рабстве. Потому что уж ничего мы сделать не можем, как говорится. Нельзя молитва очень нас говорится, избави нас от лукавого. Вот так. Какие у вас еще вопросы-то были? Сейчас уже.
У меня уже нет вопросов. Я не помню просто.
Я вот хотела спросить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Это же совсем непонятно.
Да, я понимаю, о чем здесь именно идет речь. Есть определенные, понимаете, правила жизни, законы, которые Господом и вообще Богом были установлены. То, что должно исполниться. В прямом смысле. Все, вот это, что Господь говорит, должно исполниться.
То, что он должен умереть на кресте.
И умереть на кресте, да, и вообще по всем вот этим моментам, вот даже, например, то, что там Иуда должен предать, то есть все должно исполниться. То есть полное вот это, и все должно, то есть пока все это не придет, вот пока все это не произойдет необходимое. То есть, вот я, помните, много про время рассуждал, да, вот есть Господь, есть альфа и омега, то есть начало и конец. И, грубо говоря, Господь, Он знает, что есть, и Господь знает, что будет. То есть все, всю эту картину Господь полностью видит. Мы ее видим только из промежутки нашей истории, вот то, что мы видим. Господь видит все. Но выбор делает человек. Вот Бог Отец видел предательство Иуды. Да? И поэтому псалтырь это было все записано. То есть было за много веков видено, что он предаст.
Да.
То есть все это было. И поэтому и Давид воспевал, все это было, и все страдания, которые будут, они были предсказаны, потому что это будет. И это все исполнилось. Это как вот в фильмах, да, кто-то видит, там пытается изменить будущее, не получается ничего, да? Потому что это есть. И нам вот открываются какие-то определенные моменты. И Иуда, но выбор Иуды был его выбор, поймите меня. Его был выбор. Не зря его Господь называл сыном погибели. Сын погибели. Потому что именно он сделал этот выбор. Вот в чем. Поэтому Бог Отец, создавая род человеческий, знал, что отправит сына своего на смерть.
А если бы Иуда сделал другой выбор?
Тогда бы и не было этой истории.
Тогда
была бы другая.
Да какой? Да не было тогда и псалма бы об этом бы никто не писал тогда.
Ну получается, что тогда предопределил он был у него выбор, и у него
да
выбор.
Как
есть такой рассказ Иуды с
Филиппом. Подождите, вы не можете понять, какой предопределен. Нет ничего понятия предопределения. Вот, например, Господь знал, что Сергий Радонежский будет прославлен. И поэтому в чреве матери он уже его прославлял, когда он был в чреве матери. А почему знал? Потому что видел сердце его и знал его решение. Он видел эти решения, но они еще не произошли.
А Адам и Ева, он видел
это? Да видел, конечно. Господь видел все. Видел все. Он нас начало и конец. Да нет, здесь предопределение. Зачем вы говорите?
Он же вам просто сложно.
Запомните. Вот, грубо говоря, я, например, посмотрел, чем закончился там, например, да? И вот знает, что так этот человек поступит. А этот человек, который в фильме, он еще не знает, что он так поступит.
Ну, понятно,
но его решение Господь не воздействует никак. Ну, можете понять? Нет, Господь не может повлиять на человека.
Какой же силой надо обладать, чтобы против предопределения принять противоположное решение?
Мои дорогие, еще раз подчеркну, если бы Иуда не предал, псалмах бы не воспевал с предательством, вообще бы ничего в Ветхом Завете не говорилось бы об этом. Понимаете? Вообще бы не было бы ничего, если бы Иуда реально не предал.
Получается тогда, что Бог знает о всем зле, которое
произойдет. Да, Бог знает все.
Которое
произойдет. Да, все знает, да, так это Священное Писание вам говорит, Бог знает все. Где вы вздохнули так, правда. Бог знает все. Но он не вмешивается в решение наше. Вот в чем дело-то. Это наше решение, наши поступки. И он, поэтому Иуда предал, он никак не вмешал. Да, Господь даже сказал, что ты предашь, но он все равно предал, потому что все это повторилось. Это временной как бы, момент. Все это повторилось. И в связи с этим, зная, что это будет, псалмах воспевался о предательстве, об этих страданиях. То есть, как Господь пострадает, Бог Отец это знал,
они,
поэтому все это раскрывалось, и пророки это знали.
Что он будет прощен, Иуда, потому что он предал, например, как пишут там некоторые, что он
излюбил. Мои дорогие, уже мы знаем про Антихриста, запомните, уже, то, что не произошло. А уже написано в Откровении и печать, и все. То есть, еще, грубо говоря, ничего не произошло, а уже что-то как предопределение. Ну, то есть, будут, а уже сейчас заставляют вакцинироваться и все это делать. То есть, люди принимают решения, и мы попадаем под это. То есть, должны это делать, или нас работу лишат, как мне вот сейчас на том курсе сказали. Понимаете?
Да.
Вот. Вот вам уже. А об этом в Откровении вам Богослов говорил про печать. Вот в чем проблема-то. Вот она. Но нету здесь предупреждения, просто Господь знает все, Он видит, что будет. Но мы, когда молимся, обращаемся к Господу, просим Господа помиловать. Помните, да, например, когда царь там один, значит, когда был убит Исаий, вот, царь там Моисей, значит, вот, ему тоже было предсказано, что за наказание, когда он молился, молился Господу, чтобы Господь помиловал. А Иону, помните, когда отправил невитянам, что они должны быть наказаны? Иону отправил, и он им проповедовал, и они покаялись в этом. Они покаялись. Вот. И их Господь помиловал. Хотя вот Содом и Гоморра были уничтожены, например. Хотя Авраам, там, если были 10 праведников, они, то есть, да, найдет 10 праведников и так далее. Для чего все это делалось? Объясню очень просто. Для ниневитян Господь знал, что они покаются. Но он, это ради Иона все делалось. Для того, чтобы Господь пошел. Понимаете? И Господь также знал, что Содом и Гоморра нападут еще и на Лота, поэтому знал это. Но все равно ради Авраама это он делал. А почему он делает ради кого-то? Да потому что даже мы знаем, что когда Рвам отступил, то закон сказал, что ради, там, или Соломон там, отошел, ради, то есть Давида, колено сохранит, то есть Господь сказал, ради кого даже сохранит иудейское колено, то есть будет сохранено. То есть Господь даже ради кого-то готов сохранить это. Понимаете? Важность в том, что каждый человек, который принимает выбор в пользу Бога, значим для Бога. Если этот выбор вы делаете, значит вы со Христом, и Господь вас любит. Все. Мы не знаем наше будущее, но Господь знает. Мы не знаем, как мы умрем, как мы будем дальше жить. Мы не знаем. Господь знает. И Господь нас готовит к тому моменту. И наши поступки Он знает, и поведение, и решение, все Господь знает. Он все ведает. Вот в чем дело-то. И Господь делает, старается, даже если плохое происходит, что впоследствии хорошее из этого вышло. Но выбор наш не мешает, он дает нам выбор, развитие, как мы хотим. Поэтому пословица говорит, в каждом человеке есть кузнец своего счастья. Все, это правда, это есть. А Господь будет с ним. Он всегда будет с его выбором. С его решением, как притча о блудном сыне. Отец принял выбор одного сына, принял выбор другой. Так же и здесь. И Господь, например, знает, что вы сделаете в будущем, уже знает. Вы еще не знаете этого решения, а он уже знает.
И порой, вот пример простой вам говорю. Я еще не знал, что назову своего сына Серафим, а мне уже во сне там передали через кого-то, я даже об этом не думал, как моя, значит жена, бабушка моей жены сказала Серафимчику, как бы родственнику ему, передайте от меня письмо. Она уже умерла, но она во сне явилась. А я даже не знал, как я его назову. А через полгода я его назвал, но я даже не думал об этом, что сказать. А она уже тогда мне это было сказано. А еще момент, когда у меня это, ну, как бы дочка родилась, которая мне во сне приснилась и сказала, как назовут, понимаешь, сказала, как назовут и так далее. И многие вещи происходят так, когда ты вообще не знаешь еще, что будет. Но Господь знает, что будет, и уже здесь порой тебя предупреждает, хотя ты уже делаешь выбор. Понимаете, как важно человеку быть, иметь послушание. Как важно человеку быть с Богом. Тогда Господь помогает ему правильно принимать его поступки и решения, которые впоследствии выльются во что-то еще. Вот как важно, чтобы нам впоследствии не сделать что-то страшное, а наоборот сделать полезное для нас, для наших родных, ближних, для друзей и так далее. Вот, поэтому это вы должны держаться, этой линии. Лукавый нас, наоборот, пытается сбивать с этой мысли. Пытается всегда. Повлияет на наш выбор. И нам будет больше всегда советовать, что выгодно кажется, что лучше и так далее. Ну все тогда, помолимся. Достойно есть всякого истину, блажен Дитя Богородицу, крестно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Спасибо, Господи.